Тайны символов. Зашифрованные знаки тайных обществ, архитектуры, мифологии, искусства, истории. Составитель Мартьянова-Пигулевская. Тайна мира символами не закрывается, а именно раскрывается в своей подлинной сущности, то есть как тайна. Павел Александрович Флоренский. Символика имеет огромное значение в истории развития общества. Мысль и язык самым тесным образом связаны с символикой. По толкованию академического словаря русского языка, символ — это знак, изображение какой-нибудь вещи или животного для означения качества предмета. Символы — это распознаваемые элементы, которые передают конкретное значение, идеи, понятия, служат надежным языком во всех визуальных искусствах и особенно в живописи. Несомненно, что некоторые символы возникли у народов самостоятельно. Многие исходные символы могут быть объяснены общими психологическими и культурными причинами. Многие символы получили необъятно широкое значение, например, символы креста, орла, рыбы. А такие символы, как лилия и роза, стали постоянной принадлежностью в изображениях Святой Девы Марии. Святой Георгий поражает своим копьем морского дракона. Нимб окружает головы святых. Символ обращается не только к разуму, но и к чувствам человека, его подсознанию, порождает сложные ассоциации и часто зависит от эпохи, религии, культуры народа. Если же символ многозначен, то надо брать то из его значений, которое соответствует эпохе, времени, общему строю, духу картины, не противоречит ему и не разрушает его. Символика нашла разнообразные выражения в архитектуре, в живописи, в миниатюрах, в легендах. Язык религиозной символики должен был передавать сложные и глубокие понятия духовной реальности. В ранние времена многие не умели читать, но язык символов прививался любому верующему с детства. Символ может быть обозначен числом, свойством, формой. Например, число 7 — символ совершенства и завершенности. 7 цветов радуги, 7 нот, 7 дней недели, 7 добродетелей, 7 смертных грехов. Синий цвет — цвет неба. Символ всего духовного. Форма круга, напоминающая Солнце и Луну, символ божественного совершенства. Другая группа символов — предметы, явления или действия, а также художественные образы, воплощающие какую-либо идею. Например, оливковая ветвь — символ мира, младенец — символ человеческой души. Символ связан с внешними признаками предмета и всегда отражает его глубинную сущность. Например, сова — ночная птица, поэтому одно из ее символических значений — сон, смерть. В прежние времена символика была тайным знанием, которое тщательно охранял узкий круг посвященных. Теперь доступ к символам открыт всем, и число желающих изучить их и работать с ними постоянно растет. Тайные общества и символы. Ученый и мистик Пифагор создал свое религиозно-философское тайное общество в VI веке до нашей эры. Он стремился строить жизнь и познавать мир с помощью научного подхода. Чтобы проникнуть в суть вещей, нужно познать число, ведь именно оно лежит в основе мироздания и всем управляет. Основным результатом пифагорейцев в сфере науки является интенсивное развитие математики, как по форме, так и по содержанию. Если рассматривать содержание, то это открытие новых математических фактов, а если по форме — создание арифметики и геометрии как доказательных теоретических наук, которые изучают признаки отвлеченных понятий о числах и геометрических формах. Виктория Котлярова. Мир оказался не готов к подобному учению, сторонников Пифагора и его самого подвергали гонениям. Ученому пришлось бежать, но его идеи не только выжили, но и получили заслуженное признание. Их было очень много в истории человечества. Конечно, они есть и сейчас. Но на то они и тайны, чтобы о них было известно как можно меньше. Поэтому в основном данные известны об обществах прошлого, и то о небольшом их числе. И многое осталось неизвестным. Друиды. Это были жрецы у древних кельтских народов. Также они выполняли функции судей, занимались врачеванием и астрономией. Практически все сведения о друидах происходит из записок о Гальской войне Юлия Цезаря и других греко-римских сочинений. Из них следует, что друиды были хранителями героических преданий и мифологических поэм. Одни ученые выводили сословие друидов из жреческого сословия праиндоевропейского общества, наподобие древнеиндийских брахманов. По другой версии, институт друидов был позаимствован островными кельтами у доиндоевропейского населения северо-запада Европы. После введения христианства среди разных кельтских народов друиды постепенно выродились в деревенских знахарей. Символы друидов, такие как кельтское древо жизни, колесо Тараниса и зеленый человек, представляют кельтскую связь с землей и природой. Почитали они и число три, о чем свидетельствуют трикветра, трилистник, трискелеон и авен. Многие символы друидов были включены в раннее христианство и представляют собой смесь обеих систем верований, таких как кельтский крест и каролингский крест. Кельтский крест символизирует как раннее кельтское христианство, представленное крестом распятия, так и более древние языческие и друидские духовные верования, представленные солнечным крестом или крестом с окружностью. Как солнечные, так и христианские кресты можно было найти в Ирландии еще в V веке нашей эры, а символ кельтского креста снова вошел в культуру в XIX веке как часть движения за возрождение кельтской культуры. Крест в круге символизирует единство земли и воздуха, солнца и воды. Изначально кельтский крест равносторонний. Позже, когда его стали применять христианские проповедники, он стал более похож на классическое распятие с более длинной нижней частью. Святой Патрик, проповедовавший в Ирландии, использовал старые и знакомые населению символы, придав им новое толкование – христианский крест с символом Луны в виде круга, символизирующего вечную жизнь. Историки предполагают, что, будучи солнечным символом, крест, как и само солнце, символизирует плодородие, изобилие, защиту, символ правильного пути и духовного роста, символ жизни как таковой. Трикетра. Троичный узел. Выглядит как трехконечное колесо, состоящее из одной соединенной линии, которая, как считается, символизирует вечный дух. Он тесно связан с кельтской культурой и друидами и представляет важные духовные и природные явления в трех мирах, такие как земля, небо и море, или цикл рождения, жизни и смерти. По мере распространения христианства в Европе трикетра также стала символом Святой Троицы – Отца, Сына и Святого Духа. Каролингский крест сочетает в себе христианский крест и кельтский троичный узел или трикветру. Он символизирует как жертву Христа, так и воскресение, а также мотив древа жизни, встречающийся во многих древних и средневековых европейских культурах, представляющий взаимосвязь всего сущего. Этот символ представляет смешение кельтской культуры и культуры друидов с христианством. Узел материнства, также называемый иковеллавной, олицетворяет материнскую любовь и нерушимую связь между матерью и ребенком. Он напоминает как серию соединенных сердец без определенных начал и концов, так и стилизованную версию нескольких взаимосвязанных трикветр. В любом случае, этот узел символизирует любовь без конца. Когда христианство пришло в Ирландию, этот символ иногда использовался для изображения Мадонны с младенцем. Узел дара. Считается, что этот символ представляет собой стилизованный дуб и его корни. Узел дара, состоящий из одной непрерывной линии, символизирует выносливость, мудрость, могущество и крепость, особенно внутреннюю силу человека, столкнувшегося с препятствием. Кельтское древо жизни, как символ друидов, представляет дуб и символизирует стойкость и силы природы. Точно так же, как дерево становится сильным и мудрым, так могут расти и те, кто уважает природу и живет в гармонии с окружающей средой. Считается, что слово «друид» происходит от кельтского термина, означающего «знающий дуб». В друидизме желудь символизирует рост и неограниченный потенциал. Это семена дубов, которые друиды и кельты считали священными. Желудь находится в состоянии покоя, прежде чем пробудиться к жизни, что служит напоминанием о том, что людям также необходимо отдохнуть, прежде чем полностью раскрыть свой потенциал. В более общем плане Они символизируют сильную связь кельтского народа с природой. Трискелион. Трискеле или кельтская спираль. Один из старейших кельтских символов или символов друидов. Древний символ в виде трех лучей, выходящих из одной точки. Лучи представляют собой кривые, завитки или переломанные прямые линии. Ранние варианты трискелиона были чисто геометрическими, но позднее, к древнеримскому времени, преобразовались в бегущие ноги или драконьи головы. Три взаимосвязанные спирали символизируют духовную важность вещей, особенно цикл рождения, смерти и возрождения, или единство физического, ментального и духовного «я». Трискелион возник еще до кельтской культуры и был найден на гробницах 5000-летней давности. Как и многие кельтские символы, трискелион был заимствован ранними христианами для обозначения Святой Троицы. Двойная спираль, состоящая из двух спиралей, соединенных друг с другом горизонтально. Она символизирует баланс между физическим и духовным, рождением и смертью, созиданием и разрушением. Это также символ духовного просветления или пробуждения. Трилистник. Клевер произрастает в Ирландии и почитается друидами и кельтами, потому что его листья символизируют триаду. Число три было особенно почитаемым в кельтские времена. Считается, что в V веке нашей эры святой Патрик использовал трилистник, чтобы объяснить идею Святой Троицы кельтам-язычникам в Ирландии. Кельты верили в магическую силу этого растения. Оно оберегает и приносит удачу, защищает от нечистой силы. Колесо Тараниса. Этот символ колеса с 6 или 8 спицами представляет кельтского бога Тарана, божество неба и грома. Круг колеса символизирует циклическую природу жизни, в то время как центр спиц символизирует центр Вселенной. Авен. Это слово переводится как «муза» или «вдохновение», и, как полагают, существовало как духовное понятие во время перехода Ирландии от язычества к христианству. Символ показывает три луча света, изображающих землю, небо и море, иногда тело, разум и дух. Серч Битол. Менее известный кельтский символ назван валийскими словами, означающими «вечная любовь», и символизирует крепкие узы и верность между членами семьи или другими близкими, которым доверяют. Он состоит из двух трикветр, внешние изгибы которых соединяются вместе, образуя один полный круг, обозначающий вечность. Крест Бригит. Бригит была языческим кельтским божеством, олицетворявшим солнечный свет, жизнь, исцеление, поэзию и навыки обращения с огнем. Ее крест, сделанный из тростника или соломы, символизирует ее как богиню солнца и имеет 4 руки одинакового размера с ромбом или квадратом в центре. Считалось, что размещение креста Бригит над входом в дом защищает от зла. С приходом в Ирландию христианства Бригит превратилась в святую Бригиду Килдерскую. Пятикратный символ. Изображает 5 колец. Центральное кольцо удерживает остальные 4 вместе. Это древний кельтский символ, и друиды верили, что медитация на нем приведет к глубокому духовному просветлению. Другие возможные толкования включают 5 кельтских элементов земли, воздуха, воды, огня и духа, цикл времен года с 4 внешними кольцами, представляющими времена года, защита, число 5 считалось священным, древнеирландская богиня Дану и ее 4 детей — Нуада, Луг, Дагда и Фал. Направление — север, юг, восток и запад, с верхним кольцом, представляющим восток или восходящее солнце. Файлм. Этот менее известный кельтский символ олицетворяет внутреннюю силу и происходит от древнего алфавита Огам. Там этот символ представлял букву «А». Он может быть связан с сосной, которая, по вере кельтов, очищала тело, душу и дом. Айлм также может символизировать распространение света и связь с божественным, поскольку друиды поклонялись деревьям. Кельтская арфа. Ирландская арфа. Арфа была очень популярным и важным инструментом в кельтской культуре и символизировала искусство музыки, поэзии и рассказывание историй. Этот символ также известен как арфа бардов и стал эмблемой кельтского и ирландского народов, когда Ирландия вошла в состав Великобритании. Зеленый человек изображается в виде головы, сделанной из листьев. Зеленый человек символизирует возрождение, смену времен года и плодородие. Христианская церковь использовала тему зеленого человека как способ проповедовать возрождение Христа, и символы зеленого человека можно найти во многих европейских церквях. Шиллела или ирландская дубинка. Традиционное деревянное оружие Ирландии, обычно изготавливаемое из древесины терновника. Обычно символизирует боевой дух и силу кельтского и ирландского народов, особенно в их сопротивлении британскому правлению. Кельтский вепрь. Вепрь очень часто встречается в кельтском искусстве и образах. Кабан символизировал силу, упрямство, плодородие и бесстрашие, а также войну и хаос. Он появлялся на некоторых кельтских боевых шлемах и может быть связан с кельтским богом свиней Моккусом, богом плодородия и жизни. Кельтский бык. Бык был еще одним распространенным символом животного у кельтов, хотя и не таким распространенным, как кабан или дракон. Бык олицетворял упрямство, воинственность, силу, мужественность и плодородие. Это также был символ богатства и преуспевания, поскольку владельцы крупного рогатого скота высоко ценили быков. Кельтский дракон. В кельтских легендах драконы символизируют защиту земли и природы, силу, могущество, мудрость, лидерство и плодородие. На многих изображениях дракона видно, как его хвост загибается ко рту, представляя круг жизни и повтор циклов в природе. Кельтский грифон. Грифон – мифическое существо, наполовину лев, наполовину орел, символизирующее силу и свирепость. Кельты верили, что грифон будет направлять их на пути от жизни к смерти и олицетворять баланс между тьмой и добром. Также считается, что двойственная природа существа символизирует баланс между землей и небом или телом и духом. В более поздние времена грифон стал символизировать верность, справедливость и благородство. Масоны. Самое известное из всех тайных обществ. Это закрытое общество с древними корнями, члены которого проходят этапы посвящения, имеют ранги и занимаются разного рода деятельностью. Масоны активно участвуют в политике. Легендарная история масонства доводит братство то до времен Адама, то всего лишь до построения храма Соломона. Более скромные версии говорят о пифагорейцах, евсеях, первых христианах или тамплиерах. В середине XIX века исследователь Клосс впервые вполне определенно указал на то, что масонский союз возник из братства вольных каменщиков или средневековых строительных артелей. В эпоху готики возведение громадных церковных зданий длилось столетия. Рабочие и художники, поселявшиеся близ построек, их инструменты хранились в особых бараках, по-английски «lodge» — «ложа», постепенно начинали тесно общаться. Эти сообщества с течением времени становились цехами. Были выработаны правила отношений между членами, приема новых товарищей, разрешения возникавших споров и так далее. Вместе с тем был установлен церемониал на разные случаи цеховой жизни. Французское слово «главой» появилось в XII веке. Термин «вольный каменщик» — «freemason», «freestone mason» — в Англии и Шотландии в официальных документах присуждался высококвалифицированным каменщикам. В строительных отчетах XII века Уотхэм-колледжа термины «freemason» и «freestone-mason» взаимозаменяемы. Вольные, потому что только они из податного населения имели право беспрепятственного передвижения. Эта привилегия давалась из-за того, что они должны были иногда переезжать с места на место для возведения новых зданий. Именно из этой привилегии первоначально и вырос ореол их некой исключительности. В течение XVII века строительные товарищества в Европе стали приходить в упадок и к началу XVIII века почти перестали существовать, поскольку готические соборы больше не строили. Архитектура изменилась. Новому процветанию английских лож способствовало то обстоятельство, что с конца XVI века туда стали получать доступ и лица, не принадлежавшие к строительному цеху.